Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущий Теус Медиа Владислав Игоревич Юртов. И вот, представляешь, впервые за все время так вот как-то расстроился. И даже не знаю, как тебя представить. В общем, как обычно.
Объявленную тему сегодняшнего. Да,
как обычный, да, позитивный, замечательный, умный Владислав Игоревич Юртов.
Да, и интеллектуальный, просто гуру книг, гуру, друзья мои, я еще скажу, гуру книг Игорь Николаевич Попов, который сегодня впервые за всю историю существования передачи «Есть разговор» будет разговаривать больше, чем я.
Вот, удивительно, да. Привет, Владислав Игоревич.
Привет, Игорь Николаевич.
Ну что ж, сегодня мы, друзья, у нас к вам есть разговор. Владислав Игоревич тут обещал, что я буду больше говорить, посмотрим. Значит, и у нас таки к вам все-таки есть разговор. Как вы считаете, как научиться правильно читать книги, и есть ли тут какие-то правила? Вот будем мы с Владиславом Игоревичем пытаться разобраться с этими всеми делами.
Как вы считаете, как научиться?
Вот, я уже прям вот себя прям страшно слышать себя вот в этом дне, друзья. Так что будем... Владислав Игоревич предложил эту тему, и я был в нескольком, значит, несколько ажиотажен этой темой.
Обескуражен.
У меня ажиотаж начался, понимаете? Вот, друзья, так что давайте попробуем разобраться, вот как все-таки научиться правильно читать книги. Есть ли тут вообще какие-то правила? Вот. И, знаешь, вот я задумался, знаешь, о чем? Я задумался, ехал на эфир, вот... Привычка у меня дурацкая. Друзья, вы же подключайтесь, естественно, к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. И, конечно же, комментируйте интересная для меня тема. Я так подозреваю, что Владислав Игоревич выбрал тему, чтобы поменьше работать сегодня. Вот у меня такое есть
ощущение. Ну, естественно, не должен же я когда-нибудь, в конце концов, говорить меньше, чем ты, и... Чтобы не ты меня мучил весь эфир всякими каверзными вопросами, а я тебя уже начал мучить. К тому же это близко к тебе тема, поэтому...
Да,
я же не попросил тебя говорить на тему, не знаю, там, размножения альбатросов где-нибудь там в условиях, так сказать, Северной Ирландии.
Ну, тогда ты точно бы прям весь эфир бы... А я молчал, потому что я про альбатросов в Северной Ирландии и про их размножение вообще ничего не понимаю. Это надо спрашивать у моей жены, которая биолог по образованию. Ну, и то бы она сказала, что давай лучше про географию поговорим. Это ее любимый предмет все-таки, который она преподает. Но все-таки она хотя бы разбирается в биологии, всех эволюционных, неэволюционных процессах, еще всем этом хайпе. Так что, друзья, пишите нам. И вот, знаешь, вот опять же, я возвращаюсь к тому, что я задумался. Да? Есть у меня такая дурацкая привычка, особенно утром, подумать. И задумался, почему вдруг понадобилась мотивация для чтения книг. Почему нам понадобилась мотивация для чтения книг? Весь интернет, если ты вот, ну, забьешь там в поисковой, там научиться читать, там, как читать книги, да, у тебя там какие-то посты, лайфхаки, ребята, у нас есть все там 580, значит, способов, как это сделать, все, наша мука закончилась. Зачем появилась, почему появилась мотивация для чтения книг, которой в мою юность-то ее и не было. Даже в студенческие годы, я помню, когда мы собирались там на журфаке, в каком-нибудь у нас есть было кафе Блинчиковое, которое любимое вообще было наше. Вот где, ну, куда нищий студент может пойти? В кафе Блинчиковое, где можно заказать себе пару блинчиков и чувствовать себя счастливым.
И полстакана сметаны.
Полстакана сметаны, либо кефир. Кефир там был, Владислав Игоревич, до сих пор. Вот я говорю, вот кефир, и слюньки начинают течь просто про тот кефир. Можно было там... Там можно, ты не поверишь, поверишь, за 50 копеек, 50 копеек стоил бутерброд, значит, 70 копеек, 75 копеек стоил бутерброд с колбасой, и 50 копеек стоил бутерброд с сыром. Во, понимаешь, там можно было просто от живота, что называется, поесть. И там мы, собственно, сидели, что-то спорили, какие-то книги обсуждали, иногда даже читали там вслух что-то, там нас выгоняли, там, громко разговариваем, там мешаем пищеварению постоянных клиентов. А мы там были постоянные клиенты, на секундочку вообще. Вот, и понимаешь, и вдруг появилось, нужно мотивировать людей для чтения книг. Зачем нужно мотивировать людей
для чтения книг? Слушай, ты знаешь, давай так, мы с тобой немножко коснемся сейчас другой темы. Мотивация от чтения книг – это одна история.
Угу, согласен.
Так, книг – это другая история все-таки, как мне кажется. И я думаю, что в нашей стране был провал определенный. Может быть, он есть и сейчас, хотя вот по своему сыну я этого не вижу. Например, да, который сейчас учится в 10 классе. Вот. Мне кажется, был провал именно в том, что как-то вот люди, когда появился с этой фигни... Ой, простите, пожалуйста, меня. Весь этот интернет и все прочее, да, ну, вот. И всякие другие социальные сети, тогда как бы вот этот интерес, родившийся у людей к новым каким-то вот этим, да, инструментам потребления информации, он привел к тому, что многие люди действительно потеряли интерес к чтению книг, потому что это, сложно, это долго, ну, вот. И, ну, ты вот, ну, представь, там, не знаю, какую-нибудь ту же самую Анну Каренину, предположим, или «Властелин колец», ну, это же толстая книга, ё-моё.
Это тебе нужно с Дарьей Васильевой поговорить про «Властелин колец».
Я знаю, просто «Властелин колец» нет.
Она все тебе скажет, что она о тебе думает.
Вот, но...
И я к ней присоединюсь при этом, да,
между прочим. Я читал «Властелин колец», я читал...
И не сомневаюсь в этом даже, вот.
Ну вот, и все прочее. Но на самом деле у людей был некий провал. Но, ты знаешь, мне все-таки больше интересно поговорить на тему именно не мотивации чтения книг. Мы ее тоже коснемся сегодня с тобой. А именно правила чтения книг, потому что, знаешь, мне не повезло, в отличие от моего сына, опять же, среднего, да, с преподавателями по литературе. У меня был, ну, классный препод по русскому языку, хотя они мало чего от меня добились. Я так же делаю ошибки и прочее. Но, вот, но они были не очень хорошими преподавателями по литературе. И когда, знаешь, все вот эти изложения, сочинения там, да, по прочитанным книгам, вот тебе задают какую-то тему, напишите там вот по той-то книге изложение или сочинение на, вот, на какой-то вопрос. Да ты даже понятия не имеешь, как на него отвечать. Uh-huh. Тебя никто не научил, да, анализировать книгу вот с точки зрения вот всего этого. Ты ее просто читаешь, ну, просто в кайф. Или просто заставили ее читать, что касается школьной программы. Но ты не можешь отвечать там характер, там, не знаю, какого-нибудь там Пьера Безухова там опишите там, да, вот, в пяти пунктах, как он там смотрел на тот, ну, да блин, ну, правда, ну, как? Ну, то есть я это, я так никогда книги не читал.
Ну, вот. Слушай, мне кажется, я честно говоря, мое школьное детство, как и твое, было достаточно давно, и... У меня глубокое убеждение в том, что все, конечно, зависит от учителя, да, и от преподавателя. Потому что когда приходят, например, когда ко мне приходят студенты разных возрастов, от там, 18 лет до, там, скажем, 40, да, у меня такой вот разброс, да, среди моих студентов, и это очень здорово, потому что разные поколения в одной группе, это очень круто на самом деле, это очень интересно, потому что вот по-разному можно взглянуть на разные вещи. Ведь когда человек погружается из школы в высшее учебное заведение, то есть в высшем учебном заведении, ну, там, знаешь, теперь ты в армии, сынок, да, то есть вот тебя ничему уже не учат, ты должен это делать. Тебя в школе должны были научить. В школе, что в школе тебя не научили, это твои проблемы. Да, тебя сразу погружают, знаешь, как в фильме там «Колледж», все-таки там не совсем, как бы, вернее, не университет, да, не высшее учебное заведение, там колледж, который, ну, ставит своей целью тебя подготовить к университету, да, Колледж именно подготовка, ну, не, не университетский колледж, да, ты понимаешь разницу там. Колледж как подготовительный такой этап между школой и вот, собственно говоря, университетом. А, и там, значит, там латынь, там, если ты на юридический поступаешь, да, там вот эти все. И каждый, вот тебя погружает в свой предмет, и каждый предмет самый важный, и ты и это понимаешь. И, собственно, ты как студент уже должен уметь писать эссе. Эссе самый примитивный, кстати сказать, жанр вот из таких учебных, да, жанров. Эссе, сочинение, реферат, да, вперед. Там, там курсовой, там есть какие-то там небольшие курсы. Вот, ну, к тому, что интересно, что в школе этот навык вот не все приобретают. Загадка для меня, почему. То ли от учителя зависит. Потому что в курсе, в принципе, в курсе литературы это есть. То есть вводные, вводные курсы к тому, что вот что, как мы читаем книги, чего мы... Я, тем более, что тебя учат от начальной школы к уже, соответственно, вот средней школе, среднеобразовательной школе, этому учат.
Слушай, я вот вспоминаю свою школьную программу. Я, кстати, в колледже учился, в том числе, да, я после 9 класса ушел на лучший колледж в Санкт-Петербурге учиться. Ну, вот, на программиста. Нас, ну, правда, нас не, у нас были очень прям офигенные преподаватели, по географии преподаватели, да? Сам Саныч такой был у меня в начальной школе. У нас были очень классные преподаватели по, по истории. У нас были крутые преподаватели даже по труду, как это ни странно, да? Ну, вот, у нас в школе была очень-очень крутая база для труда, там была столярная мастерская, там, слесарная мастерская, все прочее. Ну вот, знаешь, как-то вот не было у меня ни одного яркого преподавателя, кроме случая, который я сейчас скажу, по литературе, который бы нас бы учил. Знаешь, у меня у сына, мой сын ходит на единственное факультативное занятие в школе, это на внеклассное чтение. Понимаешь? Потому что у них настолько крутая преподавательница по литературе и по русскому языку, которая их влюбила в книги. Она проводит всякие квесты по книгам, всякие, ну, всякие вот эти игры и прочее, да? Uh-huh. И вот единственное, даже когда он временно учился в другой школе, он все равно ходил туда, на внеклассный по литературе, понимаешь, uh-huh. в ту школу. Но это же особый случай, это вот дар, у человека дар, да, есть влюбить в литературу. Или вот есть такой один молодой преподаватель, он ведет YouTube-канал, не помню, как его имя, давно его не встречал, он там молодой парень, но он настолько классно говорит о книгах, да, что я найду тебя, как он перешлю его. Угу. Вот. Он настолько классно говорит о книгах, что ты вот...
Случайно, не Жареного имеешь в виду, младшего, нет?
Я правда не помню, я сейчас по лицу его вспомню, как бы, и тебе перешлю. Вот. И у меня такой преподаватель был однажды в седьмом классе, когда я ездил в так называемый Северный Артек, лагерь зеркальный. У нас есть Артек Южный, да, и Северный Артек, это у нас в Ленинградской области. Ну, так называемые, туда в свое время только номенклатурные дети ездили, или очень там суперталантливые. И вот там я был в лагере в апреле, ну вот, и там наша преподавательница по литературе такая, что вы сейчас изучаете? Ну, все сказали разные, она такая, ладно, короче, понятно, что у всех разные программы, мы этот месяц проведем с вами по-другому. И это было круто. Ну... Понимаешь, это было круто.
Видишь, я думаю, что как раз навык чтения должен формироваться в школе, и многое, конечно, зависит от преподавателя, потому что, ну, преподаватель тоже скован. У него есть ЕГЭ сегодня, да, в мое время это были изложения, диктанты, ну, это, в общем, в принципе, связано больше с русским, да, и там сочинение по литературе, и здесь вот надо, важно написать там финальное сочинение, да, я писал сочинение, всегда выбирал литературу, как ты понимаешь, самый для меня легкий предмет в школе. В восьмом классе переводной был, да, значит, я литературу выбрал сочинение, и, соответственно, выпускное сочинение писал. Вот, и здесь, ну, для меня это было как бы не проблема, да, было даже, знаешь, я себя как Леонидом Андреевым почувствовал, я даже однажды писал несколько сочинений, то есть я написал свои сочинения, мне было, ну, вот все, нечего делать было. И мне говорят, Попов, да, давай, да, напиши сочинение там, все. И я написал 3 сочинения и написал их в разном стиле, значит, на разные темы. Вот, а Леонид Андреев, знаменитый, да, русский писатель, отец Даниила Андреева, который там «Розу мира» написал, он этим, в общем, деньги зарабатывал, между прочим, он своим, значит, лицеистом, значит, одноклассником писал с разным стилем, писал сочинения, да, и они ему там...
Я прочитал впервые в жизни, мне было 14, по-моему.
Вот, вот, видишь? Вот, так что...
Странная книга немножко была для меня для того же страны.
Какая? Еще раз, какая книга?
«Роза мира».
«Роза мира»? А, нет, ну это Даниил Андреев, не Леонид Андреев. Там их... Кстати, это и почему-то их путают для меня загадка, да, потому что тоже я когда написал у себя в Телеграм-канале Леонид про Леонида Андреева, и мне, значит, один из вот моих подписчиков написал, он говорит, я не понял Иуду, я прочитал Иуду Искариот и «Роза мира» и ничего не понял. Я говорю, вы перепутали отца и сына, в общем, на самом деле, в одну кучу скинули их, но на самом деле это так. Ну, «Роза мира» это мы, может, с тобой отдельно поговорим, там очень много. Да, да, там очень много эзотерического. Вот, кстати, вопрос, на самом деле, знаешь, вот мне кажется, что... А, кстати, вот что ты, какие ты вопросы приготовил? Небось, приготовил какие-нибудь каверзные вопросы? У меня тоже
ну,
есть.
Ну, как каверзные? Я не то чтобы каверзный вопрос, я думаю, что ты будешь нас сегодня учить, кстати, жизни и вообще бытию, так сказать, книжному. Поэтому, Ник, вопрос у меня есть, скорее, да, вопросы, а вернее, да, вопрос есть, есть, по всяким этим кейсам, как эффективнее читать книги, и, ну, чуть позже, давай сначала ты скажешь.
Да, для меня важный вопрос, когда мы говорим о навыке чтения, да, и как это ни парадоксально, навык чтения для меня, как бы идущий со мною, в общем-то, в одном пакете в моей личности, он нуждается в развитии. И я это очень хорошо понимаю, потому что я хорошо понимаю, когда начинаю со студентами разбирать, понимаю, что вот как бы есть... Первый, самый примитивный, да, уровень чтения, это элементарный, да, читай, вот, читай и понимай, как написано. Если автор написал, что вот, ну, значит, он увидел там в небе, значит, он увидел в небе воронку, значит, он действительно увидел там воронку, и оттуда вышли там какие-то странные существа, и с ним разговаривали, как ты понимаешь, там начинает работать уже, значит, начинает работать инструментарий литературы, начинает работать символика, метафоры, да, вот все, весь композиция, то есть сложная, прямая композиция, там, непрямая композиция, да, сложная композиция. Когда...
Сейчас говоришь те вещи, которые большинство людей вообще абсолютно не понимают, включая меня.
Ну, вот, собственно. Но там обычно очень просто символ от метафоры очень просто отличить. Символ конкретен, да, символ конкретен, метафора многозначна, да. Ну, вот если так вот просто, да, такие вот элементарные элементы, да, элементарные, в общем-то, инструменты литературы. Но на самом деле для меня важный вопрос, какие книги мы читаем, да? Когда мы говорим о художественных книгах, это одно. Когда мы говорим о нехудожественных книгах, это другое, да? Для нехудожественной книги часто навыки совсем другие, нежели для художественной книги. На самом деле, как это ни парадоксально, читать художественную литературу сложнее, чем нехудожественную литературу, да?
Я совершенно согласен, когда ты читаешь там монографию какую-нибудь богословскую, ну, я читаю только богословскую монографию, хотя однажды читал по микробиологии, ради интереса. Но, вот. Но понятно, что ты читаешь, это как технический текст для тебя, по большому счету, да? То есть ты его воспринимаешь совершенно иначе. Когда ты читаешь какую-нибудь там исповедь знаменитую, да? Ну, вот. Я не Августин имею в виду.
Uh-huh.
Там как бы совершенно, ну, вообще другой вообще пласт всего там, да? Нам написал человек в комментариях, если ты его читаешь, тот, который не любит и не хочет читать книги, да, в своей жизни, что скорее бы уже, так сказать, не вот это вот все там, а эфир с другим человеком. Но вам все-таки нужно научиться читать книги, Дмитрий, потому что как только вы это научитесь, хотя бы у вас появится привычка это делать, то жизнь наша очень сильно изменится в лучшую сторону, я уверен, станет более глубокой и интересной. Ну вот,
Насчет богословия я бы с тобой добавил и, наверное, чуть-чуть поспорил бы, потому что вот как раз богословская литература нуждается в навыках. да? То есть если там простой человек, предположим, ну, как простой человек? Если человек не знакомый с богословской литературой, я подчеркиваю, богословскую, не духовно-назидательную, я разделяю эти два жанра, это я так придумал духовно-назидательный, его, может, и не существует, но я для себя, чтобы разделить.
Льюис, или Филиппа Янс, это духовно-назидательные книги.
Да, это духовно-назидательные книги, да. Но я как бы, знаешь, есть еще один термин, который я придумаю, и, скорее всего, вот им пользуются и многие другие, это популярное богословие, да? Почему популярное? Потому что это все разжевано, все, вот, автор, во-первых, тебе задает вопросы сам в тексте, и сам же на них отвечает, на эти вопросы, да, то есть фактически тебе, когда ты берешь книжку популярному богословию, Филиппа Янси, бы, там, Джона МакАртура, бы, там, какого-нибудь Пола Вошера, Алексея Коломийцева, да, и так далее, да, то есть вот, ну, я, многих, да, да, Янга того же, и так далее, то есть это люди, которые, в принципе, это такие книги-лайфхаки, да, то есть тебе, по сути, говорят, значит, перед тобой ставят, например, какие-то вопросы, тебе сразу этот список вопросов где-то во введение, почему я решил написать эту книгу. Он прямо эти список вопросов прям перечисляет. Например, там, опять же, мой любимый Осборн с его, значит, фарисей поневоле, ну, что-то такое вот, неумышленное фарисейство, да, он прям в предисловии очень хорошо, очень популярно тебя вводит в тему, да, когда и у тебя есть ощущение, прочитал эту книгу, и ты: так я уже все в богословии-то разбираюсь-то, вот, да, и тут...
Да, да, есть такая книга, вот, знаешь, ну,
ее не видно, да? Да, не видно немножко, да. Ага, Ветхий Завет в Новом Завете, ага, вижу.
Угу. Образ и аллюзия, образ и саталлюзия, вот ее вообще без подготовки невозможно прочитать.
Вот, есть, то есть, опять же, есть библиология, да, если ты не знаком с библиологией, если ты не знаком со структурой языка, и если ты не знаком, например, с древними, скажем, со структурой древних языков, то ты, конечно, ну, в эти книги не прочитаешь нормально, да, то есть тебя голова может взорваться. А если ты примерно понимаешь, то есть ты подготовлен к этому, да, если ты перед этим, например, прочитал там «Неоспоримые свидетельства» Джоша Макдауэлла, и у тебя есть представление о том, как... Ну, очень популярная книжка, очень просто написана. Я им всем рекомендую, когда начинаются там эти все банальные вопросы про то, что вот, ну, Библия отредактирована и так далее. Я говорю: вот это вам Джош Макдауэлл, он хорошо об этом всем написал. Очень популярно. Есть большой вариант, да, такой вот здоровый, толстый. Есть короткая такая книжка, небольшая книжка.
Раздача, да, на раздачу.
Да, что называется. И вот, пожалуйста, любой вариант из этого. Есть, собственно говоря, разные книги, которые очень популярно объясняют. Например, апологетические книги в основном написаны очень простым, ясным, доступным языком, да, потому что по определению апологет – это человек, разговаривающий с обычным человеком, что называется, не в теме. Поэтому он очень просто. Вот есть такой вопрос, давайте разберем, да. Вот, и когда ты с богословием, тогда да, тогда тебе нужно знать. Во-первых, тебе нужно знать, что это за традиция. Кальвинистическая традиция, армянская традиция, еще там историческая, это восточная церковь, это западная церковь, да, ты понимаешь, что Амвросий Магелланский, например, один из отцов церкви, он может совмещать в себе в две традиции, и восточную, и западную традицию, да, то есть вот быть, скажем, между традицией и так далее. То есть тебе все равно нужен какой-то вот бэкграунд, особенно если ты читаешь современных богословов, там, конечно, если эсхатологию, если ты не знаком с термином премиллинарий, миллинарий, постмиллинарий, все, вот, ну, тебе же не объясняют, то как бы эта книга уже написана для тех, кто в теме, что называется, да, то есть вот в этом смысле. Поэтому, конечно,
ну, знаешь, да. Хорошим тоном у богословских книг является, когда в предисловии тебе говорят, и есть даже российские авторы, которые этой традиции, ну, по крайней мере, следовали, да, раньше, сейчас они не следуют почему-то, где они в самом начале говорили, что эта книга написана с точки зрения вот такого, такого.
Это правильно, это правильно.
Ну, и дальше все рассуждения, все вот эти 600 страниц, они вот написано вот именно исходя из этого богословского взгляда, да, чтобы люди понимали, да, что люди читают, ну, конкретного, ну, не просто общее какое-то, да, а вот конкретный взгляд. Слушай, но у меня есть к тебе такой вопрос все-таки по поводу художественной литературы. Я считаю, что все-таки даже художественная литература, многие из книг, они нуждаются все-таки в предварительной подготовке, потому что мы можем не знать культуры, да, контекста написания. В конце концов, «Войну и мир» читать полноценно без знания французского, ну, такое себе удовольствие.
Ну, я не думаю, что французский там это элемент, это, скажем, инструмент Толстого. Вот.
Я понимаю, да. Да, знаешь, но когда я читал «Войну и мир», там, опять же, мне было 15 лет, я не знаю французского, у меня жена олимпиадка по французскому языку, на минуточку, да?
Мы с ней можем пообщаться тогда, да.
И я вот перелистал вот эти все страницы на французском языке, ну, это как бы, знаешь, ну, мне, ну, это бесит как минимум.
Угу. Но это, действительно, в таком возрасте это раздражает очень, как, значит, смягчает твой термин. Я лично считаю, что художественную литературу как раз читать сложнее, чем популярную нехудожественную литературу. Да? Вот, опять же, не специфическая, когда ты не в теме, когда ты просто, там, например, научпоп читаешь, очень просто, там все тебе объясняют. Опять же, популярные богословия, какие-то вот такие популярные, научно-популярные или там религиозно-популярные книги, там все просто, да, там тебе все объясняют, с тобой разговаривают, как вот, ну, знаешь, как, значит, вы не знаете, я вам сейчас объясню для начала, да, если там есть термин дислексия, тебе его объяснят, что такое, ну, как бы нарушенные навыки чтения, да, вот, связанные с развитием нервной системы, да, человек, вот, прежде всего сначала об этом объяснят, потом уже будут говорить про эту дислексию. И здесь с художественным текстом я согласен. И более того, современная художественная литература, она гораздо сложнее, чем классическая бывает художественная литература. Это не значит, что классическая художественная литература, она проста. Да, вот. Почему современная художественная литература? Потому что очень усложняется язык, усложняются, соответственно, инструменты. Если ты читаешь, ну, скажем, там, если ты читаешь не беллетристику, то есть жанры, по определению, связанные с сюжетом, с таким, знаешь, вот, вот с каким-то с, ну, там, приключением, что такое беллетристика? Это детективы, фантастика, приключения, вот такие жанры, да, или там детская литература, да. Вот огромное количество там всякой детской литературы. Там все проще, действительно. Детская литература, там, в общем, ребенок должен понять. Когда ты читаешь современную книгу, если ты будешь читать Умберто Эко, если ты, ну, вот просто... Я себя идиотом чувствовал, когда читал, значит, «Остров накануне», просто полным идиотом, абсолютным, да, потому что фактически после каждой главы я вынужден был садиться и гуглить все, что там, да, все, что там было, потому что количество знаний о средних веках, которые было в голове Умберто Эко, я, в принципе, за всю свою жизнь только не узнаю про средние века вообще.
Слушай, ну, «Божественную комедию» Данте тоже невозможно читать, если ты, ты до конца ее не поймешь, если у тебя нет все знания.
И тебе настоящий, значит, дантовед, специалист по Данте, скажет, что еще если ты не знаешь итальянского языка, то тебе и нечего вообще пытаться ее понять, да? В общем, действительно, классический текст, есть сложные классические тексты. Например, если говорить о, значит, о Льве Толстом и о «Войне и мире», ты не задумывался над очень простым вопросом. Почему русские там говорят по-французски, а французские офицеры по-русски?
Нет, ни разу.
Просто не замечаешь.
Это было настолько естественно в то время, как мне казалось.
Да, просто не замечаешь.
Наполеон мечтал служить в русской армии, да? Да, да. Бонапарт мечтал служить в русской армии. Ему не удалось устроиться.
Да, здесь ведь, ну, вся штука как раз в том, что французский язык, это у Толстого это инструмент, чтобы показать, да, значит, чтобы показать аристократию, ее, значит, поиздеваться над ней, написать такие довольно ироничные, саркастичные тексты, вот, чтобы читатель сразу, скажем, насторожился, да, как минимум проникся иронией по отношению к аристократии, а французам не нужно было французский понять. Понятно, что французы говорят на французском. Чем учить читателя? Они будут по-русски у вас. Наполеон, его офицеры говорят по-русски в романе. Да? Вот и все. То есть это, опять же, ну, опять же, язык. Если говорить о том, что почему нужно, значит, какие-то навыки, я вообще считаю, что во всем виноват Мортимер Адлер, да, который в 40-м году написал вот эту замечательную книжку в кавычках «Как читать книги». Да? Вот. И где-то, собственно говоря, он и вывел вот эти четыре уровня, да, чтения, навыков чтения, да, наверняка с ними знаком. Это элементарный, инспекционный, аналитический, исследовательский. Да? Вот эти четыре уровня, четыре навыка, да, чтения книг. И вот здесь, если мы говорим про элементарный, это понятно. Там все очень просто и, знаешь, банально. То есть ты читаешь, значит, собственно, это вот навык в школьной литературе. И когда ты просто читаешь и воспринимаешь смысл, тебя озадачивает вопрос, который есть в школьных учебниках. Что такое антитеза-теза? Там, да? Что такое там, анафора и так далее? То есть вот это такие литературные термины, которые пытаются вот, забить головы детям всеми этими вещами. И приходится, и родители бедные, и дети бедные бегут с этим учебником, говорят, папа, помоги мне найти и эпитеты, олицетворения, и другие, значит, в этом стихотворении. И ты сидишь, думаешь сам. А, эпитеты, олицетворения, метафоры, да, вот эти. Я сам занимался недавно с ребенком, и мы сидели, и разницу думаю, а вот это вот олицетворение или это эпитеты? Что же сам теряешься? Вот, конечно же, их легко отличить, в общем, на самом деле.
У нас есть комментарии очень интересные, но прежде чем я их прочитаю, у меня к тебе вопрос. Ты наверняка, как минимум, слышал, а, скорее всего, читал книгу Романа Бартова «Смерть автора».
Ну, конечно, да. Главный постмодернистский текст о тексте, да.
Да, и как ты считаешь, имеем ли мы право думать, что автор умер в тексте и назначать свой смысл прочитанному тексту?
Смотри, Барт, как и все постмодернисты, их нужно воспринимать и серьезно, и несерьезно, да? Вот я сразу хочу сказать. Я понимаю, ну, то идея Барта в том, что текст — это самостоятельная единица, да? И, соответственно, существует вот эта теория о соавторстве, да, каждый приносит свои смыслы в текст, и поэтому как бы автор умер со своими смыслами, и да здравствует текст, да, с читательскими смыслами.
Текст выше автора.
Да, текст, вообще текст самоценен, да, по Барту. Здесь видишь, какая штука. Я лично считаю, что это, ну, это постмодерн, да, это вот лишение смыслов, и авторских смыслов в том числе. Есть как раз, на мой взгляд, вот это философия подмены, да, которая есть у Барта и которая есть у постмодернистов, я лично считаю, что она, ну, пагубно сказывается и на существовании текста как самодостаточной единицы, да, вот, информации. Почему? Потому что на самом деле Барт и прав, и не прав одновременно. Знаешь, в чем суть? У автора, автор пишет текст. В частности, ну, Барт считает, что биография точно не нужна для того, что биография автора не нужна для того, чтобы понимать, значит, текст, да, потому что текст, у текста есть свои смыслы, и биография автора не нужна. И когда мы читаем Достоевского или Толстого, мы прекрасно понимаем, что нам нужна биография, да, потому что мы тогда понять, что происходило и какие контексты. И при этом у нас должен быть навык отрешения от биографии автора, да, потому что она слишком начинает давлеть, что вот он вот такой был, значит, у него была эпилепсия, значит, это вот припадок эпилепсии, да, нет, да, есть, ну, там есть просто элементарные контексты, ну, в самом тексте, да, который автор закладывает. Так вот, на самом деле, чтобы найти истину, все очень просто. Сначала читатель читает текст и пытается понять авторские смыслы. Потом он начинает рефлексировать и вкладывать в текст свои смыслы. И вот когда авторские смыслы соединяются с читательскими смыслами, мы приходим, собственно, к тому самому катарсису. Мы вдруг обретаем общий смысл. То есть мы поняли авторский смысл, и при этом мы говорим о том, что в тексте вот это нас касается, это откликается, и это я понял для себя, да, авторские и мои смыслы. Да.
Мне кажется, это искажение какое-то, знаешь, у меня очень много, когда я был членом Большой Церкви, полуторатысячной, у меня было очень много случаев, когда ты проповедуешь, и в твоей проповеди ясный посыл, один, да, одна центральная ключевая мысль.
Если ты ее несколько раз повторил,
много раз,
нужно, да.
И потом к тебе подходит какая-нибудь бабушка, ну вот, с кулечком конфет, я сейчас безъерничаю это говорю, я бесконечно благодарен этим бабушкам с их конфетками, ну вот, и такая говорит тебе, спасибо, Влад, за проповедь, я там услышал то-то и то-то, а ты это вообще не говорил. Угу. Ну, вернее, ты вскользь проговаривал какую-то, да, штуку, но у тебя была другая совершенно центральная мысль. И, с одной стороны, это приятно, что женщина услышала что-то для себя очень важное и ценное. С другой стороны, это же искажение послания.
Ну, видишь, опять, вот ты, во-первых, первую ошибку, которую делаешь, на мой взгляд, это, значит, соответственно, ораторское выступление, да, приравниваешь к литературе. Это неоднозначные вещи, да. Mm-hmm. Потому что слуховизуальное, значит, восприятие, да, отличается от вербального восприятия, ну, грубо, когда ты читаешь, да. Значит, здесь очень, значит, очень важно, как раз тот случай, который ты описываешь, это случай подмены смыслов, да, когда человек не понял авторские смыслы и присвоил ему свои смыслы. Тут надо понять мысль, то есть если бы ты спросишь, основная мысль проповеди, как вы думаете, какая? Если она назовет твою, ну, твою, значит, мысль, то считай, что ты не просто выполнил свою задачу, а ты выполнил свою, как бы, микрозадачу и макрозадачу. То есть микрозадача в том, чтобы донести ясный, понятный смысл, который ты хочешь донести, да, угу. через текст, через выступление, будем так, да, ну, вот через текст в данном случае. Вот, человек это понял. И он говорит, но мне на самом деле зацепило вот это. Это значит, что он, поняв твой смысл, да, еще отрефлексировал кучу других вещей, которые ты не закладывал, но которые в тексте могут быть, да, потому что это эмоционально, это эмпатия работает, это личный жизненный опыт и так далее, и тому подобное. Вот в чем вся штука. То есть все равно штука в том, чтобы понять авторский посыл. Иногда авторский посыл состоит в том, чтобы не сообщать авторского посыла. В художественном тексте такое бывает, особенно в постмодерне.
Намекнуть.
Как бы либо намекнуть, либо наоборот, знаешь, это как делал Умберто Эко. Он, значит, развивал там 4 совершенно кардинально противоположных идеи. Вот.
А потом обрывался.
Да, и читатель должен выбрать из этих идей, какая ему ближе. Да? Вот, пожалуйста. Или знаменитый сербский, гениальный сербский писатель, постмодернист Милорад Павич, он вообще, значит, брал там хазарский словарь, в который можно читать с любой части. Можно с конца в начало, с середины в конец, с середины в начало, сначала в середину, сначала в конец. Да? То есть вот это такой текст-матрица для тебя. Вот, в чем, где он как раз показывает бессмыслицу жизни, то есть потерю смысла. Почему? Что такое постмодерн? Когда единый смысл утрачен, да, мы отказываемся от единого смысла. И когда этих смыслов огромное количество, и мы начинаем, ну, то есть каждый человек выбирает этот смысл. Ну, ты же понимаешь, что это чехарда и полное обесценивание происходит, да, вот некоторых истин очень важных. Поэтому вот в чем вся штука. То есть понять, я за что топлю? Нужно понять авторский смысл, прежде чем присваивать тексту свои читательские смыслы. Вот в чем, как бы, главная идея.
Давайте почитаю комментарий, наконец-то, который написал нам замечательно наша Александра Лис, постоянная зрительница нашей передачи, между прочим. Для меня научиться читать художественные книги во многом равносильно научиться слушать собеседника, автора, научиться думать. Научные книги важны, скорость запоминания, работа с текстом, научпоп иначе. И дальше она продолжает. У него несколько комментариев, я все прочитаю. А как читать стихи? Ох, принять, что есть настроение для них, и часто его нет. И дальше сейчас сложно детям без сносок читать, например, Солженицына. Язык и мир слишком сильно изменились.
Угу. Но со стихами вообще сложно, потому что все зависит от того, стихи, значит, какого поэта вы читаете, к какому течению и какой эпохе он принадлежит. Например, я там...
В переводе или не в переводе?
Да, и в переводе, опять же, или не в переводе, да, ты читаешь, или в оригинале, да. Значит, например, если я написал у себя в Телеграм-канале про японский серебряный век, для некоторых было как бы откровение, а что, в Японии был серебряный век? Да, был, да, были футуристы, натуралисты. Все вот эти вот авангардисты, все они там были.
Давай порекламируем твой Телеграм-канал. Да,
пятый персонаж, если вы вдруг...
Пятый персонаж, да. Вы можете найти его, подписаться и читать. Игорь Николаевич Попов там ежедневно занимается просто невообразимым для меня сверхпостингом просто.
Выносит мозг своим подписчикам. Да. И к тому, что вот чтобы понять, например, хайку, да, или хоку, да, значит, и танка, да, пятистишье, трехстишье, нужно как бы знать правила. да, стихосложения, японского стиха, да, и традиции, да, что там каждый символ что-то означает, там кратное количество слогов и так далее. Это математика вообще на самом деле.
Образы,
да?
И еще, да, образы, которые там в них есть.
Да, либо например, если мы говорим про поэзию Серебряного века, например, поэзия символизма, вот, это поэзия, действительно, работа с символом, да, «Ночь, улица, фонарь, аптека», да, знаменитая Блоковская, и Блок, когда говорит, ну, там, некоторые начали там стилизовать и издеваться, он очень сердился, он говорил, каждое слово здесь важно, да, каждое слово – символ, и этот символ сообщает смысл, да, в результате, поняв цепочку символов, вы поймете сакральное знание, которое они зашифровывают, то есть, вот, опять же, с поэзией вот именно так, если поэзия, например, поп-арт, соц-арт, это, ну, по определению, сатира, вот это надо вот так вот читать. То есть жанры тут очень важны, конечно же, да?
Слушай, тебе кажется, что тут может быть такой конфликт, потому что, допустим, пир какие-то, ну, возьмем, блока того же, да, он в данном случае не следовал традициям каким-то определенным, да, он вкладывал свои какие-то смыслы вот в эти...
Не, но он создавал свою традицию. Почему? Он создал свою традицию.
Свою, в том-то и дело, что свою, вот это ключевой момент. Ну, вот, то есть, в отличие от Хокку, где образы... они были общеизвестные.
Ну да, 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 правда. Общеизвестные, это правда. Да.
И каждый, читая текст, он понимал, как его расшифровать.
Ну, видишь... Вот, ага, да, да, ты хотел.
В случае с Блоком, это как бы собственная традиция, собственные смыслы. И я, читая его текст, могу вкладывать в его слова свои смыслы. И получается, что мы так и не нашли друг друга, то есть автор и читатель.
Ну вот поэтому здесь литература, с одной стороны, сложна. Но смотри, я все время говорю о том, что, опять же, есть как четыре способа, четыре навыка чтения по Мортимеру Адлеру, да, так и четыре уровня, да. Есть уровень там элементарный, когда ты читаешь, и вот чё понял, то что прочитал, то и понял, да. Инспекционный – это когда ты быстро прочитываешь, когда много литературы, ну, во время учебы, например, да, ты выделяешь только тебе нужное. То есть, предположим, там огромное количество текста, а тебе нужно, не знаю, там, просто понять гидролиз, да, и ты только про гидролиз выделяешь про себя. Аналитический – это когда ты вот уже садишься и изучаешь материал. То есть ты прочитал, и это как я с Умбертека, я, значит, занимался этим. И исследователь, да, вот исследовательский, то есть нужно сначала прогуляться по странице, потом уже перечитать и понять вот это все, да, а исследовательский, когда я беру текст и начинаю исследовать конкретно там либо тему, либо вот какие-то смыслы в этом, да, вот эти все уровни текста, опять же, для того, чтобы полюбить Блока, не нужно знать его традицию, ты просто любишь его лирику, да. Тебе нравится
музыка,
да, музыка, тебе нравится стилистика, тебе нравится, как он, его уникальная интонация поэтическая, да. Но если ты хочешь понять Блока, да, например, значит, его там девушка пела в церковном хоре, да, то тебе нужно погрузиться в традицию Блока. То есть тебе нужно погрузиться в тот инструментарий, который использовал Блок. То есть полюбить Блока, это, ну, не помешает тебе, да, незнание традиции, но при этом, если ты хочешь понять его, ты будешь погружаться в традицию. Даже реализм – это традиция, да. Вот, почитай Юрия Марковича Нагибина. Там все, казалось бы, очень просто, а когда ты читаешь его простые рассказы, ты вдруг понимаешь, что вот его любовь к чистым прудам – это же метафоры, символика. Например, концовка. Там есть совершенно шикарный у него, значит, «Чистые пруды» рассказ, да, и вот он рассказывает детство, ты все, о, детство, трамвай, кто-то попал, кому-то ноги отрубил. Представь, там, вот в одном рассказе, в лирическом рассказе о детстве, да, но у него есть, например, трамвай ехал, и он, значит, у него светилась надпись «Берегись трамвая». Последние три буквы первого слова уже не горели. И для нас это была сакральная фраза. Берег трамвая, да? Вот. А в конце он рассказал, что они все, значит, ловили рыбу на чистых прудах, и очень редко кому удавалось поймать рыбу. И все говорили, что это тухлые, чистые пруды нечистые, они все грязные, вот вы ничего в этом не найдете. И однажды их осушили, и, говорит, мы увидели, какое богатство рыбы там было, какой рыбы только там не было. И этот... и это чистота, собственно, чистых прудов, то есть что рыба пряталась, ее нужно найти, ее нужно очень много труда, чтобы выудить. Становилась метафорой вот чистого детства, возвращения в детство. Видишь, то есть простой текст, а если ты идешь дальше, да, ты понимаешь всю глубину этого текста. Вот видишь, тоже с простыми текстами тоже все не так просто, я к тому.
Давай вернемся к мотивации, Игорь Николаевич. Мне кажется, что вся наша передача, которая ты хотел, чтобы она замотивировала людей читать книги...
Она размотивирует, да?
Да, да, потому что ты такие сложные вещи говоришь, что проще посмотреть рилсы, где-нибудь там, где короткие ролики в Ютубе или в запрещенной социальной сети, или она не запрещена, не знаю, в ТикТоке там, да, но вот, чем вот это все, как бы, понимаешь, осмыслить и взять очередную книгу, вот, относясь к ней серьезно.
Хочешь, 4 совета могу дать?
Давай.
Вот 4 совета от Игоря Попова, считайте, да, вот, значит, просто на самом деле, чтобы ваше чтение превратилось в увлекательное путешествие, можно последовать 4 простым советам. Во-первых, когда вы читаете книгу, делайте рукописные пометки. Все, что непонятно, выписывайте себе, вы можете вернуться это потом. Но просто игнорируйте пока. Вы это не поняли, идете дальше, да. Вы потом вернетесь. Вот рукописные пометки, они очень...
Книги или в отдельном блокноте?
Не-не-не, ну, просто берете блокнотик, ну, читательский дневник какой-нибудь, смартфончик, открыли текст-редактор какой-нибудь, Google Doc, и вперед, бабахайте туда. Вот я этим пользуюсь, например. Вот, потом, собственно, вы возвращаетесь к написанному, видите, что все самые сложные места, и начинаете их исследовать. Это очень безумно интересно, узнавать новое. И ты вдруг возвращаешься к тексту, думаешь, ага, вон окажется, как интересно тут. Тут он тут вот так вот сделал, да. А после всего ты это проделал, ты пишешь рецензию, отзыв. Не надо там вот думать правильно, какие правила рецензии. Забудьте про это. Просто пишите то, что у вас наболело, то, о чем вы как, то, что у вас, какое у вас сформировалось впечатление об этом, да. А потом опубликуйте это где-нибудь там, во ВКонтакте, в Телеграм-канале своем, да. Вот. И найдите людей, с которыми можно обсудить это прочитанное. И вы увидите, насколько это невероятно круто читать книгу, понимать ее смыслы, копаться в ней и получать невероятное удовольствие от текста. И потом обсуждать эту книгу, например, на книжном клубе. Да? Вот
я сейчас прорекламирую телеграм-канал Игоря Попова, «Пятый персонаж», пожалуйста. Я только скажу, как он называется, там, чтобы было проще найти.
А, все очень просто. «Пятый персонаж» набирайте, и, в общем, вам выдаст мой...
Да, да, «Пятый персонаж» или «Бук характер».
«Бук Черстер», да. Ну, то есть «Пятый персонаж» на английском. Ну, то есть, ну, там, не «Пятый персонаж», что себя, как бы книжный персонаж, «Бук Черстер», да.
Игорь Николаевич там регулярно, значит, мотивирует людей на чтение каких-то книг и обсуждение этих книг. И, между прочим, у нас была даже недавно передача, посвященная прочтению одной из книг. Какую, скажи, вы с Марией Хмелининой книгу читали вместе?
Мы с Марией Хмелининой, моей дочкой Дашей, читали, значит, «Убить пересмешника» Харпер Ли.
«Убить пересмешника». Прекрасная книга.
И вот посмотрите, 3 читателя там. Я, которым 48 лет, и 2 молодые читательницы, да, которым чуть там за 20, да. Соответственно, какое у них восприятие. И для всех этих читательской аудитории это было невероятное увлекательное путешествие. Я считаю, что чтение, это невероятное увлекательное путешествие. И этому можно, ну, действительно, это можно без навыка, значит, увидеть это, почувствовать это. И при этом, когда вы приобретаете более глубокий навык, это будет вам интереснее намного.
Да, ссылка на этот эфир, вы можете найти ссылку, собственно говоря, в телеграм-канале «Пятый персонаж», она там есть, если вы книжку полистаете, несколько десятков сообщений, которые уже с тех пор Игорь Николаевич
написал. Да. Либо вы ВКонтакте у меня можете найти, либо в, значит, в группе передачи «Эпиграф», там вы можете найти эфир.
Да, спасибо, что вы были с нами сегодня, мы вот уже подходим к концу сегодняшнего эфира, за ваши комментарии, за интересные вопросики, вам огромное-огромное спасибо. Сейчас я попрошу Игоря Николаевича еще раз нам озвучить 4 способа эффективного чтения книги, любой книги, ну, наверное, скорее художественной книги, да, в первую очередь, и мы с вами будем прощаться.
Да, важность рукописных пометок. Всегда делайте рукописные пометки, что вам непонятно или что вас зацепило, какие у вас вот ощущения от этой книги. Потом, когда вы прочитали книгу, верните к своим заметкам и начинайте исследовать, что вам непонятно, что вас заинтересовало. Потом напишите рецензию, короткую рецензию, отзыв на эту книжку, вот, и поделитесь этой рецензией, потому что текст написанный, он умирает, если его им не поделиться с другими людьми. Поэтому разместите его в какой-нибудь социальной сети, у себя в аккаунте, и обсудите это обязательно, прочитанную книгу с кем-то из читателей. Вы тогда получите невероятное удовольствие от чтения текста.
Я единственное сделал точнее, он умирает не в том смысле, что писал Ролан Барт в своей книге,
да-да-да,
умер, да, а в немножко другом смысле. Не оставляйте свои заметки в столе, публикуйте.
Тексту нужен читатель, любому, да. Даже вашему.
Бойтесь,
даже...
Не бойтесь критики, не бойтесь обсуждений, не бойтесь каких-то дизлайков. Все это тоже, на самом-то деле, ну, не знаю, служит базой для того, чтобы пообсуждать, поспорить, покритиковать друг друга.
И понять, смыслы. В общем-то, на самом деле, может быть, через это обсуждение, через этот критический, ну, взгляд, вы вдруг поймете, что вы что-то не понимали в этой книге, это очень здорово.
Наш самый книжный Игорь Николаевич Попов был сегодня с нами в эфире.
И Владислав Игоревич, замечательный, умный, интеллектуальный наш проповедник. И всем пока.